Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о том, что происходит в связи с войной в Украине в Швейцарии. Там много всяких решений принято, не все из них для Украины и поддерживающих ее стран приятны. Также мы расскажем, как российская власть и российские провластные культурные деятели выкручиваются из ситуации с санкциями. Вообще продолжим тему репрессий за слова в России. Но начнем, как всегда, с ситуации в самой Украине, с того, что там происходит, об обстрелах, о ситуации на поле боя и так далее. Как всегда, в сводке. Расскажи, Ксюш, пожалуйста.
Российские военные 15 февраля нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области, в результате чего частично разрушен оказался многоэтажный дом, повреждены верхние этажи. Сейчас там продолжается спасательная операция. Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что известно о 12 раненых мирных жителях. Еще по меньшей мере 2 человека находятся под завалами. В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Всего за сутки российские войска нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиаудара. Также зафиксировано около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам в Херсонской и Николаевской областях. В целом российские военные сейчас сосредоточились на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. На этом фоне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в войне в Украине задействована сейчас почти вся российская армия. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4. Комментируя наступательную стратегию Москвы, Уоллес заявил, что Россия не смогла собрать единую силу, чтобы пробить оборону Украины. Скорее, цитата, «мы просто увидели усилия, направленные на продвижение вперед. Я думаю, что то, что делает Россия, пытаясь продвигаться, она делает почти на уровне Первой мировой войны, с уровнем истощения и с теми показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами», подчеркнул Уоллес. Но тем временем продолжаются страшные находки на тех территориях, которые были оккупированы российской армией. Вот, например, сегодня стало известно о том, что в деоккупированной Снегиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек. По всей видимости, убитых во время оккупации города. Об этом сообщает издание «Новости Н» со ссылкой на представителей Николаевской прокуратуры. Сообщается, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти. Это пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и тому подобное. При этом в городе не нашли мест массового захоронения людей. По всем фактам начато уголовное производство и назначены судебно-медицинские экспертизы. Я напомню, что Снегиревку освободили в ноябре прошлого года. Ну и в продолжение тем преступлений, которые совершает Россия, Ельский университет опубликовал очень важное исследование о том, что на территории России и в оккупированном Крыму существует целая сеть лагерей, где с украинскими детьми от 4 месяцев до 17 лет занимаются идеологическим перевоспитанием и русификацией. Ну, я не знаю, как можно идеологическим перевоспитанием заниматься с младенцами, но, по всей видимости, речь идет о русификации, потому что с ними говорят на русском языке, и некоторых из них разлучили с родителями. Как я уже сказала, об этом говорится в исследовании, проведенном Ельским университетом. Исследователи обнаружили 43 таких заведения. С 24 февраля в эти лагеря попали более 6000 украинских детей и подростков. Впрочем, на самом деле цифра может быть значительно больше. Исследователи отмечают, что в большинстве таких заведений занимаются, как я уже сказала, пророссийским перевоспитанием или даже проводят военное обучение детей, не возвращают детей родителям в Украину. И много таких случаев известно. Об этом было много публикаций, в том числе западной прессы. В исследовании говорится о том, что 12 таких лагерей находятся на побережье Черного моря, 7 в оккупированном Крыму, 10 недалеко от крупных российских городов Москвы, Казани и Екатеринбурга, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.
Это действительно очень похоже на ту программу, которую осуществляла в свое время нацистская Германия, когда с оккупированных территорий детей отправляли на перевоспитание, на германизацию в Рейх. Этих аналогий совершенно очевидно Москва уже не боится. Нам о похищении украинских детей как о гнусном преступлении говорил совсем недавно посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Майкл Карпентер. Он сказал, что западные страны ставят задачу вместе с Украиной создать реестр полный всех похищенных детей, чтобы можно было отслеживать их местонахождение и возвращать родителям. Но вот пока, судя по всему, такой возможности нет, и война в разгаре. То, что боевые действия только интенсифицируются, сейчас говорит, в частности, министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, огромные ресурсы, я сейчас цитирую министра обороны Украины, огромные ресурсы сконцентрированы против наших защитников в районе Бахмута. Идут тяжелые бои, враг несет огромные потери. Наши воины героически и мастерски держат оборону. К сожалению, у нас тоже есть потери. По словам Резникова, Россия явно ставит перед собой все равно задачу захвата Киева и всей Украины, однако речь идет о стратегической цели, поскольку у оккупантов нет таких ресурсов. То есть, в общем, Резников говорит примерно то же самое, что говорят западные разведки и западные журналисты, которые отмечают, что у России попытка вот это наступление не принесет каких-то серьезных для России успехов в ее войне, потому что ресурсов не хватает. Уже говорят о том, что выбита примерно половина модернизированных российских танков, ну и много чего еще. При этом Россия перебазирует военные самолеты и вертолеты ближе к границам Украины, и это может свидетельствовать о переходе войны в новую фазу. Об этом сообщает Financial Times. Во всяком случае, журналисты и эксперты, которых они опросили, полагают, что сухопутные силы России истощены, собственно, то, о чем я говорил, поэтому Кремль в рамках нового наступления может сделать ставку на сохранившуюся авиацию. Ну и она может задействовать около 80% своей военной авиации, попытается вывести из строя ПВО Украины. Но украинцы считают, что авиация российская будет, скорее всего, задействована по-прежнему для уничтожения украинской инфраструктуры, в том числе электросетей.
Пока Кремль делает ставку на авиацию, Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», делает ставку на Вику Цыганову. Нет, вы не ослышались. Действительно так, он поблагодарил певицу, которая, как вы, может быть, знаете, воспевает ЧВК «Вагнер» в буквальном смысле. Она дает концерты и поет песни о ЧВК. Поблагодарив певицу, Евгений Пригожин заявил, что ее песни помогают ЧВК «Вагнер» обнаруживать огневые точки вооруженных сил Украины и попросил написать еще парочку песен, чтобы разнообразить наживку. Это я все цитирую господина Пригожина. По его словам, песни Вики Цыгановой – отличное тактическое средство для обнаружения огневых точек поиска. Такое сообщение от Пригожина опубликовала его пресс-служба. Вика, спасибо вам огромное. На видео, опубликованном пресс-службой Пригожина, видно, как именно вагнеровцы выманивают, как они их называют, укробоевиков. Вот такая лексика используется, вынуждая их выдать свои огневые точки. Они что делают? Включают на полную мощь колонку в одном из домов, например, как это видно вот на видео, которое я упомянула, и таким образом у них получается эти точки обнаружить. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но, по крайней мере, свою благодарность они Вике Цыгановой выразили.
Интересно, что Пригожин только укрепляет свой имидж знатного тролля. Когда-то, я напомню, он основал фабрику троллей и недавно в этом прямо признался, хотя когда-то все его подопечные, окружение и так далее отрицали, что вот с фабрикой троллей Пригожин может как-то быть связан. Вот только что он признался в этом, что фабрика интернет-троллей – это его творение, но сам он тоже тролль знатный, потому что он тут недавно на видео появился вместе с заключенным Дмитрием Якущенко, который был на некоем фейковом видео казни. В общем, оказалось, действительно, это видео фейковым, и Якущенко вроде как жив. Ну, во всяком случае, он был жив на момент съемки видео вместе с Пригожиным. И Пригожин говорит, что вот Якущенко попал в плен, но собирал там данные у украинцев для ЧВК «Вагнера» и так далее, и что ему было сказано «говори, что хочешь». Собственно, это Якущенко и делал. Он в съемках телевидения «Экспресс-ТВ» говорил буквально, что вот хотел сбежать сразу же, искал лазейку, чтобы сбежать от российских наемников в украинский плен. Ну вот непонятно, что этим делает Пригожин. То ли он замаливает первое еще убийство заключенного, то ли он просто троллит. Но вот тролль, правда, знатный.
Я думаю, что вряд ли замаливает, потому что после убийства внесудебной казни первого заключенного Евгения Нужина он прислал кувалду в Европарламент.
Ну, в общем, да, он на самом деле поддерживает такой свой имидж отпетого. При этом явно Москва действует по двум или трем трекам. Она показывает с помощью того же Пригожина, что способна на безумные поступки, на античеловеческие. И в то же время вроде как где-то там под ковром происходят переговоры или дипломатические контакты, или внедипломатические контакты. Во всяком случае, очень интересный материал об этом сегодня публикует «Медуза», которая выяснила, что происходит с переговорами Москвы и Киева, я сейчас цитирую их анонс, накануне годовщины вторжения. И о чем с Украиной договаривается команда Романа Абрамовича, какую роль в ней играет, например, Сергей Капков, бывший человек из правительства Москвы. В общем, советую почитать этот материал. А мы перейдем к тому, что, собственно, делает Европа для того, чтобы помочь Украине, помимо, скорее всего, дипломатии. Во всяком случае, дипломатию признают в Европе, об этом говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, но считает, что эта дипломатия совместима вполне с оказанием Западом военной помощи Украине. Это вот он буквально только что сказал. Цитирую Борреля. Он выступал на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. «Военная помощь не противоречит дипломатическому пути. И то, и другое могут осуществляться вместе. Я не понимаю тех, кто говорит, что для того, чтобы вести переговоры, нужно сначала прекратить военную поддержку Украины. Наоборот, это надо делать одновременно». Ну и он сказал, что надо усиливать военную помощь Украине и заметил, что, в общем, обещанные поставки танков Киеву запаздывают, тогда как время имеет решающее значение. Но на самом деле эти поставки иногда не просто запаздывают, а отменяются полностью. В частности, Дания и Нидерланды решили не поставлять Украине немецкие танки «Леопард-2». Об этом сообщило издание «Die Welt» немецкое. Но есть у него официальный ответ властей Нидерландов на запрос, где говорится, что решение не поставлять было принято после тщательного, цитирую, согласования между Нидерландами и Германией. Ну, неизвестно, может быть, потому что у Нидерландов их не так много. Но, в общем, Нидерланды и Дания вроде как возьмут на себя часть расходов по ремонту 100 танков «Леопард-1» из запасов немецкой промышленности. Но вот «Леопард-2» они не будут свои отдавать.
Ну, а Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает сегодня ряд западных медиа со ссылкой на американских чиновников. Они заявляют, что администрация Байдена готовит несколько заявлений в преддверии годовщины, направленных на то, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Это включает новые санкции против России и потенциальный пакет помощи в размере 10 миллиардов, который я упомянула, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать функционировать. Эта помощь будет прямой бюджетной помощью украинскому правительству, подчеркнули чиновники.
Надо сказать, что Евросоюз тоже собирается действовать довольно активно в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, обсуждается очередной пакет санкций, он будет принят скоро, и вроде как там будут санкции против банка Тинькофф, Альфа-банка и Росбанка. И есть данные о том, что Альфа-банк и Тинькофф отключат от системы SWIFT. Под санкции также может попасть Фонд национального благосостояния. Это российский государственный резервный фонд, который формируют за счет нефтяных доходов и так далее. То есть на любые дела с этим фондом будут наложены ограничения. В общем, еще непонятно, каким будет четвертый российский банк, потому что говорилось о четырех банках. Но уже очевидно, что Альфа-банк, который немножечко щадили, в смысле санкций, не полностью там его ограничили, вот может тоже влететь под эти санкции.
Кстати, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вот в этом 10-м пакете впервые будут структуры третьих стран, которые используются Россией для обхода санкций. В первую очередь речь идет об Иране.
Ну и вообще Евросоюз идет семимильными шагами к тому, чтобы использовать замороженные российские деньги для восстановления Украины в будущем. В частности, сегодня постоянные представители стран Евросоюза одобрили формирование специальной рабочей группы, я говорил об этом накануне, по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины. Об этом сообщила Швеция, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. Эта рабочая группа будет рассматривать вопрос использования замороженных активов России, будут смотреть на соответствие законодательства ЕС и международному праву и так далее. То есть это будет не прямо быстрое какое-то действие. Но надо сказать, что не все в Европе собираются идти в том же самом направлении. В частности, например, Швейцария, которая не входит в Евросоюз, не нашла юридических оснований для конфискации частных активов, которые заморожены в банках страны на счетах российских граждан и для передачи их на восстановление Украины. То есть заморозить заморозили, конфисковать не собираются. И, в общем, они говорят, что невозможно это сделать. Конфискация будет противоречить швейцарскому законодательству, конституции страны, существующему правовому порядку. Вообще некоторые там из них говорят, что для Швейцарии такая конфискация и так далее будет смертным приговором швейцарской банковской системе. Но надо сказать, что вообще с момента вторжения России в Украину Швейцария заморозила много российских активов. И речь в данном случае идет только об активах частных лиц. Хотя, конечно, среди них наверняка есть олигархи, которых называют теми, кто позволяет Путину вести эту войну. Кроме этого, Швейцария все-таки что-то делает в смысле конфискации других активов, связанных с Россией или пророссийскими людьми. В частности, Федеральный совет Швейцарии принял решение о начале процедуры конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича. Там примерно 130 миллионов франков. И, в общем, судя по всему, лишится Янукович, ну, как минимум, денег, которые досягаемы для Швейцарии. Также Швейцария сегодня присоединяется к применению потолка цен в отношении нефтепродуктов из России. Это уже вслед за Евросоюзом. Так что, в общем, Швейцария где-то проводит политику, отличающуюся от остальной Европы, а где-то вполне поддерживает и Украину, и Европу.
Ну, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон прибыл с необъявленным визитом в Украину сегодня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он написал в своем телеграм-канале следующее. «Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями», написал Зеленский и добавил видео встречи в Киеве. Надо отметить, что это первый визит Кристерсона в Украину на посту премьер-министра. Его предшественница Магдалена Андерсон посетила Украину в прошлом году.
Мы сейчас переходим к России и рассказываем, как всегда, в нашей рубрике «Кого, где, за что» о репрессиях против тех, кто старается сопротивляться войне, старается распространять о ней правдивую информацию. Суд в Барнауле приговорил журналистку издания «Русньюз» Марию Пономаренко к 6 годам лишения свободы по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. В общем, это совершенно страшный приговор за то, что она в Телеграме опубликовала сообщение, как российские военные нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе. И суд сразу обвинил ее в том, что официальными источниками, в том числе и Министерством обороны России, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала. Ну, в общем, это совершенно страшный приговор. Ей еще запретили на 5 лет заниматься журналистской деятельностью, но 6 лет реального заключения за правду – это, конечно же, запугивающие приговоры для всех тех, кто, возможно, захочет распространять информацию о российских зверствах в Украине.
И еще одна новость в этой же рубрике. Возможно, вы о ней уже слышали, но она не успела войти в наш вчерашний подкаст, а рассказать о ней обязательно надо. В Петербурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который планировали провести в Балтийском доме вечером 14 февраля. Что тут важно? Что отменили отменили его за полчаса до начала. То есть люди, по всей видимости, уже начали приходить на представление. Их просто разворачивали и говорили, что представление не состоится, отправляли в кассы на возврат. Об этом рассказала изданию «Бумага» петербурженка, которая планировала посмотреть представление. Играют в этом театре известные актеры Ксения Рапопорт и Алексей Серебряков. Алексей Серебряков известен своей позицией, которую он не скрывает на протяжении многих лет. Ну, а Ксения Рапопорт незадолго до отмены спектакля высказалась в поддержку Лии Ахеджаковой, спектакль, с участием которой отменил театр «Современник» 8 февраля. Ну и вот последствия не заставили себя долго ждать. Но я подумала еще и о том, какое это чудовищное неуважение просто к зрителю. То, что это произошло с артистами, это тоже чудовищно, но это уже как-то не удивляет. Но насколько надо не уважать людей, чтобы за полчаса отменить мероприятие и просто их всех отправить по домам?
Ну, насколько надо не уважать людей, чтобы в 2020 году просто сказать им, я буду править еще, возможно, 12 лет и так далее, поменять конституцию и потом напасть на соседнюю страну. Для меня, если честно, конечно, отмена спектаклей – вещь очень печальная, но уровень неуважения российской власти к своему народу очевиден. Но на этом фоне особенно ярко проявляются любые случаи уважения тех, на кого напали, украинцев, к тем россиянам, которые разделяют боль Украины. И вот здесь как раз об артистах надо сказать. Это очень важно, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который сам является старшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, совсем недавно сказал, собственно, в интервью Deutsche Welle, украинской службе, хорошие слова о тех российских артистах, которые не поддерживают войну, поддерживают Украину. Я сейчас процитирую Вакарчука: «Нашедшие в себе силы в России выступить прямо против происходящего ужаса, они сами себя противопоставляют. Это совсем другая история. Если они искренне желают победы Украине, тогда врагами их считать не нужно. Я уважаю позицию тех, кто абсолютно открыто осудил агрессию Путина и России. Они есть, мы их знаем, и, безусловно, их позиция заслуживает уважения». Мне кажется, это проявление настоящего благородства во время, когда черно-белые суждения в основном развиты, и война склоняет к этим суждениям. Ну вот, Вакарчуку, я думаю, российские артисты, поддержавшие Украину, выступившие против войны, должны быть благодарны. В это же самое время Россия изо всех сил адаптируется к своей культурной изоляции от мира разными воровскими способами в основном. Например, издательская группа «Эксмо АСТ» планирует выпустить мемуары принца Гарри в виде саммари, то есть такого пересказа основных тезисов без прямого цитирования. И вроде бы этот опыт не закончится на книге принца Гарри. Вообще пересказывать теперь все это будут для российских читателей и так далее. Мне сразу, конечно, напоминает этот анекдот про то, что слышал я вашего Каруза, мне сосед напел.
Да-да-да, его сегодня все вспоминают.
Да, ну, в общем, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, вся ирония здесь грустная и горькая.
Да, это все в стиле цап-царап, который в свое время провозгласил Владимир Путин. Ну и, кстати, на этом фоне, вот что касается авторских прав, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о возможности отмены авторских прав на произведения, созданные иноагентами. Это тоже цап-царап. Что она заявила? Мы получаем предложение от ряда граждан, ну, конечно же, общественность предлагает это сделать, по ее словам, сделать их вклад в нашу культуру общественным достоянием. Их – это иноагентов. То есть снять, например, ограничения на авторские права, объявила Мизулина. Речь, в частности, идет о книгах, песнях, кинолентах и прочих видах произведений, созданных иностранными агентами. Лишение их авторских прав требуется, по мнению Мизулиной, чтобы можно было этот материал без их разрешения и без их согласия в дальнейшем использовать.
Ну, в общем, интересно, насколько у российских чиновников хватит темных инстинктов для того, чтобы все это делать. Но уже совершенно понятно, что потенции у них хватит вряд ли, потому что американская компания Viatris решила все, больше не поставлять в Россию Виагру. Совсем. Она объявила об этом еще в 2022 году, но вот сообщение об этом появилось только сейчас, что в Министерство промышленности и торговли России поступила вот такая вот информация. И надо напомнить, что другая компания, которая снабжала Россию еще более сильными средствами, Cialis, компания Lilly, она прекратила поставки в Россию своего препарата еще в марте 2022 года. Так что, я говорю, если злости у них всякие вещи воровать и запрещать хватит, то потенции вряд ли.
Но ничего, изобретут что-нибудь импортозаместительное, фантазировать о названиях не будем, мне уже парочка пришла в голову, но это не для новостного подкаста. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.